Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Российские антифашисты возмущены убийствами иностранцев в Петербурге. Коммунисты намерены провести сегодня в Москве акцию протеста против реформы ЖКХ. Палестинское руководство резко осудило решение США и Евросоюза прекратить прямую помощь автономии. Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии. В распространенном в Москве заявлении организации выражают возмущение серией убийств иностранцев в Петербурге. Утром в пятницу там был убит студент из Сенегала. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам», говорит прокурор Петербурга Сергей Зайцев.
Дело возбудили по статье 105 части 2 пункт Л, то есть убийство, связанное с межнациональной расовой ненавистью. Сразу оговорюсь, что пока мотив не установлен, но с учетом того, что потерпевшим является африканец, мы, может быть, сознательно пошли на завышенную квалификацию, чтобы сразу придать нужное направление в работе.
Это был прокурор Петербурга. Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Гробовой, задержанный в четверг, по данным следствия, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате террористической акции в сентябре 2004 года. Предполагается, что псевдоцелитель собирал деньги с родителей погибших детей, говорит лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Человек, который говорит, что он Христос, и что он воскрешает людей. Конечно, мы будем ждать решения суда и надеюсь, что и специалистов привлекут, и проверят и психику Гробового, и дадут свою оценку, и мы узнаем, в чем конкретно заключалась его деятельность, почему он мог в центре Москвы собирать тысячи людей.
Это была Элла Кисаева. А вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер комитета матери Беслана Сусанна Дудиева.
Это беспредел, то, что творит прокуратура. Мы с самого начала заявили, что никто никаких денег с нас не брал. Занимаюсь я воскрешением ребенка. Это мое личное дело.
Сказала Сусанна Дудиева. В Москве коммунисты намерены провести сегодня шествие и митинг протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Московские власти дали разрешение только на проведение митинга. Шествие запрещено из-за проблем с движением транспорта в центре города. В Минске сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд объявленного победителем на выборах президента Белоруссии. Накануне в Минске милиция разогнала очередной митинг оппозиции, протестовавшей против официальных результатов выборов 19 марта. По данным корреспондента «Радио Свобода», задержаны по меньшей мере 2 человека. В акции участвовали около 100 активистов партии «Белорусский народный фронт» и молодежных движений. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили.
Меня били, со мной обращались очень плохо, но только в первый день после ареста. Сейчас все в порядке. Но я думаю, что в Польше мне надо будет пройти медицинское обследование, проверить состояние внутренних органов, нет ли серьезных последствий.
Сказал Мариуш Машкевич. 29 марта Машкевича доставили в городскую клиническую больницу с сердечным приступом.
Радио Свобода. Новости.
Палестинское руководство резко осудило решение США и Европейского Союза приостановить прямую финансовую помощь автономии. США и ЕС будут продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам, но не хотят поддерживать правящую экстремистскую группировку «Хамас», говорит представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Мы не собираемся поддерживать из наших фондов правительство, сформированное Хамасом. Мы не имеем дела с террористами, мы не даем денег террористам. Этот принцип полностью распространяется на этот случай. И госсекретарь США Кондолиза Райс хочет быть уверена, что гуманитарная помощь будет поступать непосредственно палестинскому народу.
Заявил представитель американского Госдепартамента, подчеркнув, что в этом году США выделяют на помощь палестинцам через ООН 75 миллионов долларов. По меньшей мере 6 палестинцев погибли в результате ракетных ударов Израиля по объектам в городе Рафах на юге сектора Газа. 12 получили ранения. Среди погибших боевики и лидер палестинской группировки Комитета народного сопротивления, а также его сын. Израильские военные заявили, что удары были нанесены по машине, которой находились экстремисты. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», снято обвинение в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Английские историки Ричард Ли и Майкл Бейджент, авторы вышедшей в 1982 году книги «Святая кровь и святой Грааль», обвинили Джона Брауна в том, что он заимствовал главную сюжетную линию своего романа из их книги, в которой также высказывается гипотеза о том, что Иисус Христос не был распят, женился на Марии Магдалине, и их потомки дожили до нашего времени. Они подали иск в лондонский высокий суд, обвинив американского писателя в плагиате. Судебный процесс продолжался 5 недель. Выступивший на нем Браун отверг обвинение в заимствовании сюжета, настаивая на том, что книга английских историков была лишь одним из многих источников, которыми он пользовался при работе над романом. Взвесив доказательства защиты и обвинения, высокий суд пришел к выводу, что никакого нарушения авторских прав английских историков не произошло, и отверг обвинение Дэна Брауна в плагиате. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Жертвами торнадо в американском штате Теннесси стали 11 человек. Особенно сильно пострадали пригороды Нэшвилла, где погибли 8 человек. Ветер вырывал с корнем деревья, обрывал линии электропередач, срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Власти Непала установили сегодня комендантский час и отключили мобильную связь, чтобы помешать оппозиции провести акцию протеста против монархического режима. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Российские антифашисты возмущены убийствами иностранцев в Петербурге. Коммунисты намерены провести сегодня в Москве акцию протеста против реформы ЖКХ.
Говорит «Радио Свобода». В эфире нашего радио ежедневная программа «Час прессы». Вообще очень интересная программа, а по субботам так просто заглядение. Мы же говорим о спорте, а спорт всегда радость. И встреча с вами, уважаемые слушатели, для нас по субботам просто, ну как, я не знаю, допинг, не допинг, вообще лекарство от всех болезней. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни. Говорим, естественно, сегодня о спорте, о том, что писалось, о том, что произошло. Слушаем ваше мнение. Телефон 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Обо всем будем сегодня говорить, о том, естественно, о чем вы захотите тоже, но после того, как Олег Винокуров познакомит вас с самыми последними спортивными новостями.
Начнем с чемпионатов мира. Один из них проходит в Китае, в Шанхае. Это чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Вчера третий день был соревнований. Множество комплектов наград разыграны. Назову я только чемпионов. У мужчин 400 метров вольным стилем быстрее всех преодолел россиянин Юрий Прилуков. 50 метров этим же вольным стилем Душа Драгания из Хорватии. Владислав Поляков из Казахстана стал чемпионом на дистанции 200 метров брасом, а 200 метров комплексным плаванием с мировым рекордом. Быстрее всех, естественно, преодолел американец Райан Лохте. Минута 53,31 секунды. Вот такое отныне высшее мировое достижение. Это был не единственный мировой рекорд вчера. Еще женская австралийская сборная в комбинированной эстафете 4 по 100 установила рекорд 3 минуты 51,84 секунды. Помимо этой сборной, еще две австралийки завоевали чемпионский титул. 100 метров комплексным плаванием Брук Хансон и 100 метров вольным стилем Лизбет Лентон. Две американки вчера выиграли на дистанции 200 метров на спине Маргарет Хольцер, на дистанции 400 метров вольным стилем Кейт Зиглер. И Тереза Альсхаммер из Швеции завоевала титул на 50-метровке баттерфляя. Таким образом, после трех дней соревнований 23 комплекта наград разыграны, 14 медалей у Австралии, 7 золотых и 7 серебряных. У американцев 15 наград, 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых. У Италии 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. В активе россиян 2 золотые и 3 бронзовые награды. Еще один чемпионат мира проходит в США, в Лоуэлле, это штат Массачусетс. Это чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин. Там известен первый финалист, это сборная Канады, которая на стадии плей-офф выиграла у команды Шотландии 8-2. Канада в финале, а Шотландия еще имеет шанс туда попасть. Для этого шотландцам надо победить норвежцев. Они на стадии плей-офф выиграли у американцев 8-5. И теперь победитель матча Шотландия-Норвегия сыграет в финале против Канады. Проигравший же получит бронзовые медали. Перейдем к теннису. Кубок Дэвиса – главная тема в этот уикенд. Уже известен один полуфиналист – это сборная Австралии. Она после первого дня вела 2-0. И вот уже сегодня в парной встрече Уэйн Артурс и Пол Хенли выиграли у Макса Мирного и Владимира Волчкова. Таким образом, счет стал 3-0. Ну и понятно, что досрочная победа досталась австралийцам. В остальных матчах сборная России выигрывает у Франции 2-0. После того, как вчера Марат Сафин в 5 сетах победил Ришара Гаске, а Николай Давиденко в 4 партиях взял верх над Арно Климаном. А в 2 других парах ничья 1-1. Играют Хорватия с Аргентиной и США с Чили. Ну, а женщины тем временем проводят свой, так сказать, регулярный сезон. В США играют они, в Амелия-Айленд. Там сыграны были вчера четвертьфиналы. Две россиянки успешно выступили. Надежда Петрова выиграла у испанки Вирхини Руана Паскуаля, а Светлана Кузнецова у швейцарки Пати Шнидер. И кроме них в полуфинале чешка Люси Сафарова, победившая американку Джилл Крейбас, и итальянка Франческа Скиавоне, которая нанесла поражение Анне Лене Грёнефельд из Германии. Ну и в заключение о баскетболе. Розыгрыш финального турнира Кубка Европы, континентального трофея для мужских команд, проходит в эти дни в Киеве. Вчера там состоялись полуфиналы, и в одном из них два российских клуба встречались. Химки нанесли поражение питерскому «Динамо» 63-61, а питерская «Динамо», как известно, победитель предыдущего розыгрыша. В финале оно тогда играло против клуба «Киев». Ну вот и он не сумел выйти на сей раз в финал, ибо в своем полуфинальном матче уступил испанскому «Ховентуту» 78-88.
А в начале недели произошло одно событие, которое, с моей точки зрения, незаслуженно осталось как бы в тени. Это произошло в Шеффилде, в английском городе, где юношеская сборная России, игроки 1989 года рождения, заняли первое место в своей группе и вышли в финальную часть чемпионата Европы среди 17-летних, который пройдет, этот финальный турнир, пройдет с 3 по 14 мая в Люксембурге. Вот успех этот, почему, на мой взгляд, очень значителен, хотя ему лишь газета «Советский спорт» уделила, ну, совсем небольшую заметочку, можно считать. Ну, даже, правда, несколько вопросов тут было к главному тренеру, о нем тоже отдельно скажу. Так вот, почему этот успех значительный, подчеркивает еще не только я подчеркиваю, но и «Советский спорт». Поскольку за последние 5 лет юношеские сборные России в финальные турниры вообще не пробивались. Не знаю уж, кто тут занимался этой статистикой, но, по-моему, значительно дольше, чем 5 лет. По-моему, вообще лет 10 ни одна возрастная группа не была представлена в чемпионатах мира и Европы сборной России. Тренером этой команды юношеской 17-летних был Игорь Колыванов. То есть тренер совсем молодой, можно считать, начинающий. А помогал ему, и о чем Колыванов сказал, сразу отвечая на первый же вопрос, он говорит: спасибо тренеру команды Вадиму Никонову, который помогал мне и ребятам, конечно. Ну, Вадим Никонов, тренер уже более опытный, но вот такое содружество оказалось для 17-летних ребят полезным. Так что, в общем, поздравления 17-летним футболистом, наконец.
Особенно впечатляет состав группы, в которой сборная России заняла первое место. Там же, между прочим, Англия и Италия были.
Да, вот, да. Что... Вот тут как раз уж тогда вот Колыванов рассказывает о том, как проходил турнир. Ну, турнир, к сожалению, не освещался. Вот все освещается в российском футболе, во всех газетах, по телевидению, кроме того, что действительно важно для будущего. Так вот, в первой игре сборная России разгромила команду Болгарии, затем сыграла в ничью с командой Италии, а в заключительном матче выиграла у хозяев этого турнира англичан.
Вот так вот. Слушаем теперь звонки. Первым дозвонился нам Николай из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Поздравляю вас всех с солнечным днем.
Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, вот не знаю, как вы, но мне кажется, что пора уже давно пересматривать правила единоборств. Ведь сплошной костолом. Куются нагло, подло. Футбол ведь игра, а не бой быков.
Да, Николай, мы согласны, что надо строже судить.
Ну, а что их, собственно, пересматривать? А правила и так достаточно суровые и жесткие на этот счет. Другое дело,
надо их соблюдать.
Надо как-то, да, внимательнее.
Мы как раз о судействе, Николай, еще поговорим, тут опираясь на кое-какие публикации. Давайте сейчас послушаем еще один звонок, а потом ненадолго прервемся.
Послушаем Наталью Ивановну из Петербурга.
Наталья Ивановна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня, правда, такой не очень обычный вопрос. Я хотела бы спросить. Если человек смотрит только спортивные исключительно передачи, слушает постоянно вашу программу и ничем больше-то, в общем, не интересуется, это нормальное явление или все-таки как-то уже к психиатру нужно обращаться?
Наталья Ивановна, неужели есть такие люди? Я просто совершенно...
Ну, сейчас полминутки подумаем.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы». По субботам всегда посвящена спорту. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни. А вот Наталья Ивановна задала вопрос, на который мы обещали подумать вот несколько секунд. И вот когда я подумал, Наталья Ивановна, то должен вам сказать, что даже если есть такие люди, я не думаю, что их очень много, но во всяком случае, как вы думаете, Наталья Ивановна, вас спрашиваю теперь в ответ, не является ли это протестом, может быть, против той лжи, против тех безобразий, с которыми люди сталкиваются в жизни постоянно, против, подчеркиваю, лжи на телеэкранах, в прессе, имеется в виду, естественно, несвободное телевидение и несвободная пресса. Так вот, не является ли протестом то, что человек не хочет, уже устал интересоваться вот всем остальным, а интересуется спортом, как, в общем-то, конечно, по сравнению со всем остальным, самым чистым, что ли, продуктом? Это вопрос такой спорный, дискуссионный, потому что я-то думаю, что этот человек, вы, конечно, Наталья Ивановна, кого-то конкретно, видимо, имели в виду, что он интересуется только спортом, но я думаю, что он еще интересуется чем-то, ну, другим. Я не знаю этого человека, но думаю, что, например, классическая литература ему не может быть чужда, потому что в ней лжи как раз было крайне мало.
Слушаем Георгия из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий.
В воскресенье ночью я смотрел очень странный матч. Ну, это англичанин, который когда-то колотил Костю Дзюлетом и стал сейчас чемпионом. Фамилию я его забыл. Ну вот, интересно, его мулат противник почему-то совершенно не защищался руками. Только пытался уклоняться головой и корпусом, что ему нередко удавалось. Но результат был ужасный. Он же получил нокаут. И вот что значит такая, это что, метод новый, совершенно не защищаться руками? Спасибо.
Георгий, значит, это, видимо, был боксерский, естественно, поединок, но дело в том, что когда-то было много таких боксеров-мастеров, которые именно за счет нырков, уходов, не так даже, вот именно, как вы говорите, защищались руками, а вот уходили от удара. Ну, может быть, это недостаточно отработано было, я ночью не смотрел этот бой, может быть, недостаточно у него отработана такая система защиты у этого боксера, который в результате все-таки проиграл.
Ну, это да, это, видимо, в таких, ну, в более легких весах больше распространено. Тяжеловесу ему, конечно, трудно все время уклоняться. Помнишь, мы с тобой в 96-м году в Англии, находясь, смотрели выдающийся бой, вот этот принц Хасим, да?
Да, да, чемпион мира.
Ну, там он, в общем, великий боксер, и тоже был такой смешной, он с кем-то из латиноамериканцев бился, тот, значит, готовился, махал там руками, этот только уклонялся, потом как дал ему в лоб, наверное, да. Не знаю уж куда, и уложил.
Вот, кстати,
так что манера такая есть.
Вот этот Хасим, да, по кличке Принц, он как раз вот именно совершенно руками Георгия не защищался. Но вот мне просто хотелось, потому что мне казалось, что Олег хотел что-то добавить к моему ответу Наталье Ивановне, или я ошибаюсь? Потому что это как-то меня зацепило очень, ее высказывание насчет вот психиатрии, если человек очень только интересуется спортом и слушает все только про спорт.
Ну, это очень сложно, можно всю программу, наверное, посвятить рассуждениям на этот счет. Мне кажется, что большой-то плюс спорта заключается в его безумном разнообразии. Вот так можно сказать? Вот. Плохо там, что человек все время смотрит телевизор и больше ничего не делает. Но с другой стороны, то, что человек смотрит телевизор, о его как бы вкусах ничего не говорит. Потому что он по телевизору, человек может любить кино смотреть, может любить спорт, может следить за политикой, может за культурой, за экономикой там, и все что угодно. Спорт это что же необычайно? Спорт это целый мир, это разнообразие там. И, в общем, не знаю я.
Наталья Ивановна, и хоть вообще это такое стандартное выражение, банальное, что спорт – это модель жизни, но хоть это и банальная истина, но она все-таки остается истиной. Поэтому спорт, он же не в отрыве от всего, он в нем все сосредоточено, экономические, там, психологические, социальные, любые вообще проблемы. Слушаем еще звонки.
Слушаем, дальше продолжаем слушать Петербург, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Хочу поздравить всех с более или менее успешным выступлением «Зенита», хотя, конечно, замечаний много.
Да.
Обратил бы ваше внимание на поведение Радимова. Это день и ночь, он изменился в лучшую сторону. И в связи с этим хотелось бы Аршавину пожелать наблюдать за своим капитаном и действовать так же, быть более сдержанным. Ну, конечно, обижает отсутствие настоящего резерва у «Зенита». Резерва практически нету. И в связи с этим нельзя ли какой-нибудь фантастический проект кооперации, ну, например, с «Локомотивом» по жребию. 2 года мы им, игроков лучших 2-3, или они нам. Сейчас вот «Зенит» в Кубке, может быть, будет участвовать. Какая-то кооперация, аренда, чтобы осуществлялась. Ну и на тему «Нет пророка в своем отечестве». Все-таки как много хороших игроков из Петербурга, как бы сказать, уволили. Вот. А сейчас недавно видел Воробьев. Я, к сожалению, не запомнил, в какой он команде, «Торпеды» или «Сатурна» против «Зенита» играл. Прекрасно прорывался. Что он помешал бы? Я уж не буду другие фамилии перечислять. В общем, вот эта политика непонятна. За что лучше, чем средних игроков выгоняют, а принимают менее хороших.
Кирилл Николаевич, ну, единственное, что вот просто вам могу как бы, ну, не возразить, а даже где-то согласиться, но при этом отметить, что меняться, конечно, молодежью там года два туда, к 2 года туда, это, конечно, ну, в общем, такой неразумный проект, но что касается «Зенита», то как раз впечатление такое, что по сравнению с очень многими клубами на него как раз с резервами обстоит дело неплохо. Но другое дело, что уж не будем сейчас затрагивать тему легионеров. Поэтому, конечно, когда много легионеров, то куда-то же надо молодежь тоже отпустить, чтобы поиграла.
Ну да, мне кажется, что вот эта тема-то, поднятая Кириллом Николаевичем, очень важна, потому что, тем более, что мы видим же массу примеров. Те, кто следит за зарубежными чемпионатами, есть, ну вот, наверное, Кирилл Николаевич по аналогии это и предложил, потому что ведь во всех странах эта система отдачи кого-то в аренду очень развита, чтобы не сидели люди в каких-то клубах там в третьем составе молодые, а чтобы получали практику, но они действительно меняются. Челси, Милан, там, я не знаю, да, кто угодно, Барселона, Реал отдают. Ну, другое дело, что, естественно, никто не будет отдавать своему непосредственному сопернику в чемпионате игрока, но в команды низших дивизионов, там, ну, или каких-то таких даже, ну, более слабые команды, естественно, отдают. Вот Челси Смертина там отдавал, да, как мы знаем, там, в Чарльстон, там, Портсмут. Да.
Кинодач, единственное, что это нельзя, конечно, делать законодательным порядком. Это должна быть инициатива клубов.
Ну, если люди думают там о том, что им нужны игроки в будущем,
наверное,
хорошие.
Наверное, «Зенит» Быстрова вряд ли отдал бы в «Спартак» в аренду, как своему главному, ну, одному из главных конкурентов. Но тут, Кирилл Николаевич, еще же вмешиваются личные какие-то взаимоотношения, хорошие или плохие. Отношения могут портиться и с партнерами, и с тренерами. Так что, в общем, это... В общем, тема, оказывается, да, действительно, какой вопрос не возьми, поднятый нашими слушателями, он сразу как-то выводит за частные рамки, да?
Ну вот, теперь Москва у нас подключилась к дискуссии. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, дорогим хозяевам. Сегодня в «Спорт-экспрессе» должна быть заметка, в которой Оленичев обращается с претензиями к Старкову. Если вы ее еще не прочитали, может быть, можно успеть пробежать глазами и тезисно осветить хотя бы суть этих претензий. Заранее благодарен всем.
Владимир, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Ну, просто пока газеты вот перед глазами нет. А мы пока
сейчас
послушаем
еще Александра Сергеевича, тоже московского нашего слушателя.
Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
У меня к вам два вопроса. Да. Один касается радикального изменения положения в нашем футболе и в хоккее. Но это в шутку.
Да.
Мне кажется, что к руководству сборных и хоккейных, и футбольной нужно привлечь, скажем, таких людей, как Мальцев и Добровольский. Ну, это же гениальные игроки, что говорить. И когда вот хулиганист этот Роберт Кларк рассказывал о суперсессии, то он вспомнил в первую очередь, конечно, Мальцева.
Да.
И я, причем я вот знаю, что Мальцев все время говорил, что ему даже детские команды там не давали тренировать, а Добровольский, он тренирует какую-то команду там третьей группы в Молдавии. Ну, такими людьми, мне кажется, нельзя разбрасываться, если даже их привлечь не в качестве там главных тренеров, а в качестве консультантов с такими головами и талантами. Это было бы очень хорошо. И было бы хорошо, если бы вообще их пригласили в передачу послушать, что такие гении, наследники Боброва, думают о нашем нынешнем положении в футболе и в хоккее.
Александр Сергеевич, единственное, что вот мне известно с точки зрения мыслей Добровольского, это оно опубликовано было в газете «Вечерняя Москва». Он как раз очень, так сказать, возмущался обилием легионеров и сказал, что вот тренеру сборной России приходить на матч, скажем, «Динамо-Спартак» не имеет никакого смысла, потому что там в общей сложности 3-4 игрока, которые могут выступать за сборную России. Ну, тут понимаете как, Александр Мальцев все-таки в хоккейном клубе «Динамо» и не на последних там ролях, там с юношами, кажется, насколько мне известно, занимается. Ну, тут уже у каждого же свои какие-то индивидуальные качества есть. Игроки не все становятся очень хорошими тренерами, даже выдающиеся мастера футбола. Не всегда у них могут оказаться тренерские качества. Но я думаю, что они вполне достаточно реализованы. Никакой, так сказать, беды с Мальцевым и Добровольским не случилось. А начинать, может быть, Добровольский начнет с команды невысокого очень ранга, а постепенно приобретет опыт. И он же долго жил в Испании и там в основном работал.
У нас есть звонок от Владимира из Московской области, но, к сожалению, мы вынуждены попросить Владимира немножечко подождать, ибо должны прерваться на две с небольшим минутки.
Да, для этого сперва мы вам сообщим, что выйдет программа «В час дня». Программа «Ваше здоровье» называется. Вообще, это очень интересная программа, но сейчас будет там речь о таком вообще серьезном очень вопросе. Не сейчас, я имею в виду, но сегодня. Это трансплантация печени. Скольких людей можно спасти, если заменить их печень? Вот какие ставятся вопросы. Что этому мешает? И как можно получать донорские органы сейчас, после фальсифицированных процессов над врачами-реаниматологами? В общем, слушайте эту программу, а повтор ее будет в час ночи в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Объединение гражданского сопротивления фашизму призывает россиян активизировать борьбу с проявлениями ксенофобии. Организация выражает возмущение серией убийств иностранцев в Петербурге. В пятницу в городе был убит студент из Сенегала. В Багдаде в результате взрывов у шиитской святыни вчера были убиты более 70 человек, свыше 100 ранены. По данным полиции, взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. В Минске сегодня состоится инаугурация Александра Лукашенко, в третий раз подряд победившего на выборах президента Белоруссии. Накануне в Минске милиция разогнала очередной митинг оппозиции, протестовавшей против результатов выборов 19 марта. По данным корреспондента «Радио Свобода», задержаны по меньшей мере 2 человека. В Москве коммунисты намерены провести сегодня шествие и митинг протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Израиль нанес ракетные удары по объектам в городе Рафах на юге сектора Газа. Погибли по меньшей мере 6 палестинцев. Палестинское руководство резко осудило решение США и Европейского Союза приостановить прямую финансовую помощь автономии. Власти Непала ввели комендантский час и отключили мобильную связь, чтобы помешать оппозиции провести акцию протеста против монархического режима. Жертвами торнадо в американском штате Теннесси стали 11 человек. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей посетит на будущей неделе Иран. По итогам переговоров с иранским руководством он должен будет сообщить Совету безопасности ООН, приостановил ли Тегеран работы по обогащению урана. В Италии завершилась предвыборная кампания. В воскресенье и понедельник итальянским избирателям предстоит сделать выбор между правоцентристской коалицией премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристской оппозицией во главе с Романо Проди.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу, ежедневную программу нашего радио «Час прессы». По субботам говорим о спорте. К этому все, конечно, уже привыкли. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гулеева, координатор Марина Стауни. И слушаем сразу
Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я хочу вот вернуться к той теме, которую вы вначале сказали про молодежную сборную, значит, по футболу. Но сначала у меня такая реплика. Я тут случайно с пожилым человеком, как бы, разговор у нас был по поводу нашего футбола. И вот он что интересно сказал. Он говорит, легионеры стали закупать, значит, футбол, как бы, зрелищность его повысилась. А вот когда судил, значит, мне это итальянский судья матч «Спартак-ЦСКА», тоже вроде качество судейства было очень хорошее, ему понравилось все это. Он говорит, и надо судей тоже закупать, говорит, чтобы у нас было все нормально в футболе.
Понятно.
Вот. А к чему я это говорю? Потому что Газаев, вы сказали, не удовольствие, как провел судейство, судья, да? Но да. Болельщики видят, что действительно судейство было нормальное. То, что была рука у Кенфеева, это вопрос субъективный, потому что там, а хоть она была и прижатая, но движение в сторону мяча было. И вот коснулось это, помешало, это прервало движение мяча. Вот тут вот такое субъективное трактование правил может быть. Но судья есть и судья, он так трактует, тот по-другому.
Понятно.
Вот. Вот. А теперь вот за счет молодежной сборной.
Юношеская, 17-летней, да?
Да, юношеская. Ага. Значит, освещалось это. Было интервью Колыванову, но оно небольшое такое, как бы в этом. Почему я хочу к нему вернуться?
Да.
Действительно, да, это успех нашей юношеской сборной. Вот. И Колыванов вроде бы игрок, поигравший в западных клубах. И что мне вот вопрос к ментальности, значит, что он сказал в своем интервью? Вот наша, мол, юношеская сборная возрождает наш футбол, и вроде бы все хорошо, но... Есть одно «но», говорит. Им не дают сейчас места как бы в командах, и что вот легионеры как бы их вытесняют.
Да.
Но вот опять-таки физически, ментально человек, их вытесняет. И если они на подходе к хорошей классной игре, их никто вытеснять не будет. Вот соревновательность как раз с легионерами дает этот высокий уровень как бы уже. А когда начинается вот это протеже, за счет того, что эти наши, а эти не наши, то никакого уже эффекта не будет, качества. А будет опять протеже.
Владимир, вот, Владимир, да, вы правы. Но, а посмотрите, ведь иначе же можно посмотреть. Если ты молодого российского игрока включаешь в состав, то материально тебе от этого никакой выгоды. А если ты легионера включаешь, то здесь протеже как бы с другой стороны. Ты же при этом еще и зарабатываешь. Вот, видимо, Колыванов это имел в виду. Он же понимает, как идет.
Не раскрыто было. Вот ну, вопрос.
Да,
вопрос-то как стоит. Значит, надо создавать условия, чтобы заинтересованность была и в наших молодых игроках, чтобы их тоже двигали.
Вот, ну, было, конечно. Вот, ну, правильно. Но ты молодого игрока просто... Вот он закончил футбольную школу. Там, предположим, ему там 18-19 лет, ты его включаешь в состав своей команды. При этом заключаешь с ним небольшой контракт и так далее. И все как бы хорошо. Но при этом тот, кто это делает, совершенно в этом не заинтересован. Ведь если он купил за какие-то большие деньги легионера, получил соответствующий процент за покупку, потом получил соответствующий процент за продажу. Я уж даже не говорю про вот эти слова, как это, откат, и там всякие вот эти жульнические методы. Даже законным путем человек, приобретающий легионера и продающий легионера, даже законным путем, и то материально выигрывает очень. А от юноши не особенно. Вот, наверное, я так лично думаю, что Колыванов это имел в виду, а действительно он раскрывать не мог, потому что интервью, о которых вы говорите, коротенькие и крохотные, вот оно у меня тоже перед глазами. Вот уже заодно отвечу на такой вопрос. Откуда ребята, которые входят в сборную, спрашивают Игоря Колыванова? Он говорит: есть мальчишки из Тольятти, Краснодара, ну, из Москвы, Питера тоже, конечно. И последний вопрос тоже. Слышал, у вас нет контракта, это журналист говорит, слышал, у вас нет контракта с Российским Союзом, и сейчас трудитесь на общественных началах. Он говорит, в марте срок его действия действительно закончился. Думаю, в ближайшее время он будет продлен. Ну, у него был, видите, контракт до марта, до окончания вот этих отборочных игр.
Слушаем Виктора Петровича, москвича.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор Петрович.
У меня вот такой вопрос. Вы знаете, я возмущен просто хамским поведением Газаева на пресс-конференции после окончания матча «Спартак-ЦСКА», когда он начал итальянских судей, оскорблять просто. Заявил, что они должны судить только, значит, вторую группу, что они вообще не... И то же самое, значит, поддержал его и Акинфеев, этот молодой тоже, который уже, как говорится, набирается тех же принципов, что его тренер, что это не европейские тренеры и так далее, и так далее.
В смысле, не европейские судьи?
Да. Ну, как Газаев мог этот видеть этот момент, когда он со спины все это видел? Боковой не видел, значит, который лицом на него смотрел, а вот Газаев увидел. И еще, что меня возмущает, вот там раздались аплодисменты, когда он начал говорить, что наши судьи гении по сравнению с итальянцами. Но это же вообще оскорбление хамское такое уже, знаете, на международный уровень выходит. Эти судьи будут судить чемпионат мира, а он их отправляет во вторую лигу, в нашу.
Нет, а это вообще гении... хорошо. Позвать людей в гости, да, попросить их об одолжении, и потом, когда они тебе сделали работу, их начать поливать. Это, конечно, хорошее гостеприимство такое.
Виктор Петрович, слушаем вас еще.
Вы знаете, что меня возмущает?
Да.
Ну вот Мутко-то, ну он же слышит это, вот такие вот вещи хамские. Я говорю, ну надо же как-то реагировать, я говорю. Это же нельзя, как говорится, идти в разрез с ФИФА там и в разрез вообще, ну, с порядочностью, так как вел Газаев. А главное, я говорю... Что здесь вот нужно Мутко, конечно, он много занимается так пустословием. Нужно запретить, чтобы президенты таких клубов, как ЦСКА, Спартак, они не были президентами лиги. Потому что судьи, вот эти, которые гении наши, которые хлопали ему там, Газаеву, когда он их назвал гениями, чтобы они не ориентировались, не держали в голове, в уме, что президент этого клуба, значит, находится на президентской должности лиги. Вот я хотел бы подумать, вернее, послушайте, как вот вы думаете на это?
Понятно.
Имеете право вообще Гинер занимать такую позицию? Ему надо отказаться от этого. А он согласился. И тем самым получается, как бы ЦСКА тянут за уши уже, как говорится, в чемпионское звание.
Виктор Петрович, вы правы почти, ну, я не знаю, на, скажем так, на 99%, потому что на 100% вряд ли кто-нибудь вообще в жизни прав нашей, да? Но что касается вот Гинера и других президентов. Они ведь эту премьер-лигу создали сами. Сами они придумали ее устав. И сами туда вписали, что президентом этой премьер-лиги может быть только кто-то из 16 президентов вот клубов. Поэтому это их самодеятельность такая, то, что это нелепо выглядит и вообще...
Я не могу сказать, что это выглядит нелепо, но законы... А кто же еще, ну, когда какие-то люди объединяются в группу, кто же еще, как не какой-то из них представитель будет ее возглавлять? Ну, я не знаю, ассоциация промышленников. Да. И кто должен ее возглавлять? Ну, естественно, кто-то из членов этой ассоциации.
Ну, тогда...
Это же так, ну, во всех существует странах. Это же другое дело. Просто мы преломляем ситуацию на российскую, так сказать, почву, зная, с кем, как бы, мы имеем дело. Вот да. В этом вопрос. Это же...
Ну, в общем, этот вопрос вообще решить нельзя. А вот то, что Газаев позволял себе такие высказывания, это вообще не просто безобразие, а это не понимать вообще, о чем ты говоришь, не понимать развитие вообще футбола, не понимать, во имя чего все это делается. Ведь эти же, которые ему хлопали, как говорит Виктор Петрович, он же их всех смешивал с грязью на протяжении всей своей жизни, после каждого матча. Если только судья ему не угодит, тут же судья виноват, не прав и так далее. Но дело в том, что сам Газаев вообще и как личность, и как специалист не может сравниться ни с одним из вот этих приглашенных арбитров. Поэтому тут даже смешно об этом говорить. Он, его количество ошибок, если взять за его долгую тренерскую жизнь, такое, что, ну, вот победа в Кубке УЕФА как бы все перечеркнула, уже он тут, как сказать...
Вообще, кум королю?
Да, кум королю, да. Но интересно, что ведь эта позиция не случайно занятая им. Вот президент Российской ассоциации футбольных арбитров говорит в газете «Советский спорт», наши арбитры судят не хуже итальянских. Ну, это значит, как вот к этому отнестись? Любой болельщик, любой зритель, любой телезритель видел, насколько лучше судят итальянские арбитры. А президент, оказывается, то есть как-то человек, возглавляющий всю эту коллегию футбольных арбитров, этого не видят. Ну, значит, вот как же тут потом и требования предъявлять к судейству? Предъявляет кто? Он же предъявляет. И он не видит, кто судит хорошо и кто судит плохо. Ну, после этого что тут можно сказать? А самое-то ужасное, почему я вот так Газаева резко про него сказал, что он не понимает, к чему это приводит. Вы посмотрите, потом же на международной арене играют российские клубы, российская сборная. Все начинают возмущаться удалениями, предупреждениями, наказаниями. Потому что то, что проходит в России безнаказанно, никогда не пройдет безнаказанно в матче международном. И получается, что здесь люди не готовятся к такой игре, к такому судейству строгому, какое существует в Европе и в мире. И поэтому страдают в результате российские же команды.
А я еще тогда несколько слов добавлю про Акинфеева, потому что меня вообще возмущает, когда молодой человек начинает делать только первые шаги в футболе, и вот так вот себя, то он, значит, там проявил себя хамством каким-то, да, на футбольном поле. Потом он заявил с умным видом, после того, как не вышли на чемпионат мира, да, не буду я этот чемпионат мира смотреть. Неинтересно ему, стало быть, ума-разуму набираться. Если бы набрался бы, смотрел бы, как другие играют, то хотя бы мог бы установить, как вратари в такой ситуации выходят из ворот. Мы в каждом матче это видим. Вратарь выбегает не как-то коряво, там, не пойми, рукой, не рукой, там, тем всем. Можно играть ногой, можно прыгать, можно головой выбивать мяч. матч. В каждом матче мы это видим. И если бы Акинфеев интересовался футболом в целом и любил не себя в футболе, а вообще футбол как таковой, то он бы наверняка, наблюдая за всякими видными голкиперами, бы это дело освоил и вот выбежал бы нормально и чем надо бы отбил мяч, и не было бы никаких к нему вопросов.
И хотя бы вспомнил о том, какая история произошла с Сергеем Овчинниковым на чемпионате Европы.
Допустим.
Аналогичная, когда тоже Сергей выбежал из штрафной площади и тоже неловко там как-то упал и рукой, и в результате тоже был удален.
Да, ладно, уже надо слушать наши звонки. Андрей из Подольска.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
А как вы думаете, кто в полуфиналах это высшей лиги это выиграет и выйдет в Суперлигу в хоккей?
Как в полуфиналах? Там же уже финалисты.
Крылья, Амур, Трактор.
Поняли. Там в той, в нише лиги. Андрей, ну мы не знаем, как.
Ну, сейчас надо посмотреть там ситуацию.
В смысле, кто? Он же имеет в виду, Андрей, наш прогноз, что ли? Давайте пока еще послушаем звонок.
Артура из Петербурга пока.
Да. Артур.
Добрый день,
здравствуйте,
уважаемые.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу сказать, что некоторые свои фундаментальные предложения к вам я изложил в имейле, который вам послал.
А, прекрасно. Ознакомим.
А сейчас я, собственно, позвонил, чтобы сказать несколько реплик по поводу того, о чем здесь вот обсуждалось. По поводу Газзаева. Ну, его такая хамоватость, по-моему, совершенно очевидна и всем известна. И понятно, что если бы такой же эпизод случился у противоположных ворот, то он бы в конце игры, улыбаясь, сказал, что к судейству у него претензий нет.
И оно, это,
такие вещи уже были не раз. То есть,
конечно,
когда абсолютно одинаковая ситуация была у других ворот, он говорил, что судейство очень хорошее, оно ему понравилось.
Понятно.
И еще такая поговорка мне вспомнилась. Каков поп, таков и претензий. Приход. То есть игроки команды, видя такое поведение своего тренера, ведут себя точно так же. И точно так же, в общем, особенно это на молодых очень плохо действует. И я думаю, что результат всего этого в конечном итоге будет не очень хороший для команды ЦСКА. Особенно после ее достижений. И еще одно замечание вот по поводу легионеров здесь было.
Да.
Вот я вспомнил сейчас скандал во Франции с тренером Курбисом, хорошо известным у нас, который обвинен в откатах в связи с продажей игроков, и ему грозит тюремное заключение достаточно большое. Может, вы наверняка...
Ну, конечно, конечно. Да-да, конечно.
И сразу вспомнился момент времени, когда один достаточно известный тренер наш постоянно в сборной ставил одного и того же игрока, который играл, в общем-то, никак не играл, и все спрашивали, а почему же он его ставит? А потом выяснилось, что этот игрок хотели его продать в Англию, и ему нужны были матчи в сборной.
Правильно,
для
правильно.
Этого.
Да, Артур, вы правы, то просто таких случаев бывает много, ибо вот Курбиса-то поймали и стали, так сказать, судить сейчас справедливо. Вот. Но он при этом официально не являлся агентом никаких игроков. Он этим занимался, ну, естественно, жульничал, но, по крайней мере, хоть без прикрытия. А ведь многие российские тренеры при этом являются агентами игроков некоторых. Поэтому их и называют жучками, таких тренеров. Они же не лицензированные агенты, а при этом заключен договор, и вот каждый переход, там, условно говоря, какого-нибудь игрока Габулова или Гогниева, а агентом их является Газаев, приносит ему вот процент от перехода этого игрока из одного клуба в другой и так далее. Ну, агентами некоторые, достаточно многие российские тренеры являются агентами каких-то игроков. И при этом, попутно занимаясь своей тренерской деятельностью, так сказать, торгуют игроками.
Слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, я, видимо, отношусь к категории вот этих не совсем здоровых психических людей, которых имела в виду женщина по имени Наталья Ивановна, там, да?
Понятно.
Но с таким же успехом можно задать вопросы человеку, который любит музыку симфоническую или увлекается политикой, любит пить водку. Они что, тоже ненормальные люди?
А вы, Владимир, а вы только спортом, да, интересуетесь?
Нет, я интересуюсь многими вещами. Я и люблю хороший там театр тоже сходить.
Понятно.
Ну и сам, в принципе, конечно, люблю спорт больше всего.
Понятно.
Но еще по поводу вот этого боксерского матча.
Так.
Дрались, знаете, я понял, вы не видели этого поединка.
Нет, не видели, не видели.
Дрались Рики Хаттон с колумбийцем Муасом.
Так.
Ну тут в чем дело? Я видел этот бокс. Но не видел, правда, бокс Хаттона против Кости Дзю. И я был удивлен, как Кости Дзю мог проиграть такой боксер. Но когда я посмотрел вживую этого Хаттона, я просто понял, что этот боксер в этой весовой категории, он намного физически превосходит сейчас всех своих остальных соперников. Он на голову был выше этого колумбийца. И тут просто после 5-6 раунда у колумбийца руки уже не поднимались. Он не мог нанести удар.
А, понятно.
Просто поэтому такая вещь. А вот во всем остальном я согласен с вашими звонившимися. У нас просто уже клуб такой, клуб вашей передачи, своеобразный клуб по интересам.
Да, вообще, спасибо вообще, большое. Владимир, знаете, я даже задумывался о том, чтобы вообще вот, если бы мы смогли организовать как-нибудь встречу, чтобы вот все члены клуба могли собраться. Ну, тут,
ну,
правда, из других...
Стране,
да, по всей стране не соберешь, но хотя бы москвичей как-нибудь собрать и пообщаться в такой неформальной обстановке. Ведь нас же просил один у нас слушатель по имени Олег. Он хотел, ну, когда вот у «Футбольной правды», у журнала был такой клуб, и он тогда спрашивал, не будет ли снова. Но вот я просто даже об этом задумался. А сейчас я надеюсь, что Георгий из Санкт-Петербурга слышал, потому что Владимир ему как бы ответил, и спасибо Владимиру, вот наши слушатели между собой тоже активно общаются.
Да, а мы слушаем еще одного нашего московского слушателя Андрея.
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей.
Вот хотелось бы насчет судей. Вы знаете, вот даже вот комментаторы вчера, например, по спорту был матч боксеров Хрулев с колумбийцем в Казахстане, который был. Он так и подметил, говорит, вот, говорит, так нельзя, говорит, нашему драться. Вот хорошо, что в Казахстане. Тут, говорит, да, судьи будут на нашей стороне, мол. А вот эти в Америке, там нас не любят, там нас вечно прижимают, и
ой,
там надо побеждать только нокаутом. А также вот баскетбол возьмите. Когда играли, вот трансляция недавно была, и комментируют, и опять же начинается с чего? С судей. И даже... Все вот это очень неприятно, вот это вот. А у меня вопрос такой.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот как на ваш взгляд, вот предложение Фетисова, который хочет создать вот эту вот систему новую в хоккее? Ведь у нас и так материально много клубов не могут участвовать. А когда много перелетов будет, да еще подключать хотят Казахстан, Японию и другие страны, то
ну,
евразийская
клубы зачастую.
Да.
Андрей, на ваш взгляд?
Андрей, мы сейчас просто не можем коротко, потому что вот про эту Евразийскую лигу в программе «Прессинг» несколько раз очень подробно рассуждал наш экономический эксперт, профессор Роберт Васкевичан, причем, как сказать, с цифрами, что называется, в руках. Он сравнивал чемпионат России, вот эту Евразийскую лигу, с НХЛ, и поэтому сейчас мы просто очень коротко не можем сказать. Но вот эта идея Фетисова, она еще жива, но будет, видимо, новое руководство Федерации хоккея России тоже с ней разбираться.
Ну, все зависит от того, как организовать, правильно ли построят экономическую базу, то все, будет ли интерес. И, ну, наверное, уже последний на сегодня звонок от Артема из Петербурга.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
А, если можно, вот, два коротких вопроса. Вот Влад Радимов, капитан футбольного клуба «Зенит»,
да,
недавно, вот, в декабре 2005 года, рассказал, что как профессионалы они имеют две тренировки в день по 40 минут.
Да.
А спросили, а что потом? Говорит, а потом мы играем в хоккей. А потом что? Потом играем в теннис. То есть получается, что наши футболисты в основном думают ногами. А вот система воспитания... Там развитие интеллекта, культуры, патриотизма, нравственности. Вот нет в футболе. Вот нельзя пригласить Мутько, в смысле Мутко,
да,
вот для того, чтобы он как бы вот осветил все эти вопросы, как он думает, какая у него концепция. И второй вопрос о хоккее.
Да.
Вот недавно был фильм о знаменитом футболисте Воронине. И там вот, да, было показано, что наши известные спортсмены, они злоупотребляют спиртными напитками.
Да, бывало.
И вот получается, что и наши хоккеисты тоже злоупотребляют. даже перед ответственными матчами. И вот если бы вместо Тягачева прошла непьющая Ирина Роднина на пост председателя Олимпийского комитета, то, может быть, наши хоккеисты приехали бы с медалями с Олимпийскими из Турина. Можно тоже вот специалистов, которые вот в курсе этих проблем, почему вот перед ответственными матчами нужно хоккеистам, футболистам, другим спортсменам вот такая разрядка. Как можно подготовить, да, воспитывать их?
Артем, поняли. Но понимаете, в чем дело? У вас вот оба эти вопроса, я считаю, что они связаны. Речь идет о профессионалах вообще, о людях, профессионально занимающихся своей деятельностью, спортом в частности. И этих людей воспитывать, вот вы говорите, чтобы Мутко сказал, что он думает по этому вопросу. Мало ли что думает лично Мутко, он все равно никакого влияния на то, на воспитательный процесс профессионала не имеет. Этот процесс ведется всем обществом. Понимаете, это общественность должна проявлять свое отношение к такого рода спортсменам. Но в любом случае, если он занимается хорошо, делает свое дело профессионально, то уже, слава богу. Что касается, ну, пьянства, назовем вещи своими именами. Естественно, профессиональные спортсмены никогда не могут выполнять свои обязанности хорошо, если постоянно пьют. Другое дело, что, как вот вы говорите, Тягачев там или Роднина тоже не в состоянии совершенно повлиять на это. Другое дело, что сознание вырабатывается временем. Вот он, его профессия закончится раньше, если он нарушает постоянный режим. А люди, которые нарушают режим, они никогда не нарушат его, между прочим, перед игрой. Это уж только когда небольшой такой перерыв есть. Ну, к сожалению, это на протяжении всей жизни, всей истории человечества. Вы думаете, что полезно, предположим, актерам пьянствовать или там театральным или кино, или музыкантам полезно пьянствовать? Тоже, естественно, все это вредно и отражается на профессиональной деятельности. В спорте, естественно, где физические нагрузки велики, в первую очередь.
Ну и все, у нас осталось тут 3 минутки, почитаем пейджеры, вот Александр из Москвы, почему-то, мне кажется, мы сегодня ни слова не сказали про канал «Спорт», но он пишет, не устали ли вы еще клевать канал «Спорт». С тех пор, как 7ТВ перестал быть спортканалом, они, ну то есть канал «Спорт» единственный, показывает спортпередачи, другие этого не делают, даже Первый канал показывал Олимпиаду по крупицам, потому что Путин приказал. Что касается Губерниева, то мне нравится, как он болеет за страну. Ну, мы...
Вообще этой темы не касались, и вообще касаться, Александр, в ближайшее время не будем. Нравится вам, и слава богу.
Нет, ну если канал «Спорт» мы периодически хвалим за то, что он делает, что достойно похвалы, на наш взгляд, а, соответственно, критикуем за то, что... А, вот еще... Александр, продолжишь, вот, что касается телевидения, то на нем я смотрю исключительно спортивные передачи. И вообще, если брать жизненные сферы, то мои интересы сосредоточены именно в той области, именно в области спорта, как в той области, где торжествует истина, и которую сложнее извратить, чем где бы то ни было.
Очень вот хорошо это... сказано,
да,
кстати.
Тоже,
да,
в общем, ответ. Константин говорит, все возмущаются утечкой мозгов за рубеж, но утечка рук и ног, покупаемых всякими евроклубами и НХЛ, кажется в порядке вещей. Не считаете ли вы, что со спортсменами надо заключать контракты еще в подростковом возрасте, когда они никому не известны, и лет до 30. Страна тебя обучила, изволь за нее играть, а не рваться на Запад за миллионами.
Да, ну, эту тему обсуждать.
В общем,
да,
отъезд игроков за границу при нормальной постановке тоже должен приносить стране пользу. Вот. А если деньги идут не в карман кому-то...
Ну, ну и потом насильно нельзя же заключить контракт. И так с молодыми заключается контракт, но заключить контракт с 18-летним спортсменом до 30-летнего возраста на 12 лет, кто же это? Во-первых, он никогда не согласится. И кто же будет рисковать?
Ну, у нас вот много... подписанных сообщений Александр, ну, я не знаю, тот или не тот, один написан Александр из Москвы, ну, другой, видимо, тоже Александр, пишет, что итальянский судья судил великолепно. Было видно, что игроки чувствуют ответственность и не распускаются, в отличие от тех матчей, в которых российские судят арбитры. Леонид Иванович просит объяснить, за что был удален Аршавин в матче с Севильей.
Ну, это...
Никто не видел.
За грубость, я насколько знаю, в протоколе было написано.
Да. Значит, Александр, опять-таки, не знаю, тот не тот, может быть, еще один, третий, об Акинфееве пишет, что не стал ли он чувствовать себя незаменимым, потому что в последних играх допустил довольно много приметливых ляпов. Ну, это есть так. Да. Вот, от Бориса Наумовича. Наша олимпийская чемпионка Журова сразу после выигрыша титула стала заниматься журналистикой. По-моему, ей бы лучше года два оставаться богиней и не опускаться на грешную землю.
Борис Наумович, она не стала заниматься журналистикой. Ее в этот комитет Сочи, который...
2014.
Да, 2014, да. Привлекли для того, чтобы она взаимодействовала со спортсменами. Вот занималась как бы по связям со спортсменами. Мы на этом завершаем сегодня свою программу. Вели ее Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гулерева, координатор Марина Стауни. А в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Вот там очень много всяких тем, но я выделю какие-то некоторые. Вот, например, о шествии в Москве, хотя санкции не получены со стороны городских властей. Об инаугурации президента Белоруссии там будет идти речь, и о встрече с Михаилом Касьяновым. Так что обязательно слушайте программу «Свобода в полдень» не только сегодня, а всегда. До свидания.
На него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».